Вероятно, он очень много хлопотал в этот день по разным побегушкам. И должно быть успешно, что и отозвалось в самодовольном выражении его физиономии, когда вечером, ровно в 6 часов, он явился к Николаю Всеволодовичу. Но к тому его не сейчас допустили. С Николаем Всеволодовичем, только что заперся в кабинете, Маврикий Николаевич. Это известие мигом его озаботило. Он уселся у самых дверей кабинета с тем, чтобы ждать выхода гостя. Разговор был слышен, но слов нельзя было уловить. Визит продолжался недолго. Вскоре послышался шум, раздался чрезвычайно громкий и резкий голос. Вслед затем отворилась дверь, и вышел Маврикий Николаевич с совершенно бледным лицом. Он не заметил Петра Степановича и быстро прошел мимо. Петр Степанович тотчас же вбежал в кабинет. Не могу обойти подробного отчета об этом чрезвычайно кратком свидании двух соперников. Свидании, по-видимому, невозможном при сложившихся обстоятельствах, но, однако же, состоявшемся. Произошло это так. Николай Всеволодович дремал в своем кабинете после обеда на кушетке, когда Алексей Егорыч доложил о приходе неожиданного гостя. Услышав возвещенное имя, он вскочил даже с места и не хотел верить. Но вскоре улыбка сверкнула на губах его, улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то тупого, недоверчивого изумления. Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражен выражением этой улыбки, по крайней мере, вдруг приостановился среди комнаты, как бы не решаясь, идти ли дальше или воротиться. Хозяин тотчас же успел изменить свое лицо и с видом серьезного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутые ему руки, неловко придвинул стул и, не сказав ни слова, сел еще прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Николай Всеволодович уселся наискось на кушетке и, всматриваясь в Маврикия Николаевича, молчал и ждал. «Если можете, то женитесь на Лизавете Николаевне», подарил вдруг Маврикий Николаевич, и, что было всего любопытнее, никак нельзя было узнать по интонации голоса, что это такое — просьба, рекомендация, уступка или приказание. Николай Всеволодович продолжал молчать, но гость, очевидно, сказал уже все, для чего пришел, и глядел в упор, ожидая ответа.
«Если не ошибаюсь, впрочем, это слишком верно, Лизавета Николаевна уже обручена с вами», — проговорил, наконец, Ставрогин.
«Помолвлена и обручилась», — твердо и ясно подтвердил Маврикий Николаевич.
«Вы поссорились? Извините меня, Маврикий Николаевич.
Нет, она меня любит и уважает, ее слова. Ее слова драгоценнее всего.
В этом нет сомнения.
Но знаете, что если она будет стоять у самого налоя под венцом, и вы ее кликнете, то она бросит меня и всех и пойдет к вам.
Из-под венца?
И после венца.
Не ошибаетесь ли?
Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и безумие, самая искренняя и безмерная любовь и безумие. Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует тоже искренне, каждое мгновение сверкает ненависть, самая великая. Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти метаморфозы.
Но я удивляюсь, как могли вы, однако, прийти и располагать рукой Лизаветы Николаевны. Имеете ли вы на то право? Или она вас уполномочила?
Маврикий Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову. «Ведь это только одни слова с вашей стороны», — проговорил он вдруг. «Мстительные и торжествующие слова. Я уверен, Вы понимаете недосказанное в строках, и неужели есть тут место мелкому тщеславию? Мало вам удовлетворения? Неужели надо размазывать, ставить точки над «и»? Извольте, я поставлю точки, если вам так нужно мое унижение. Права я не имею, полномочия невозможно. Лизавета Николаевна ни о чем не знает. А жених ее потерял последний ум и достоин сумасшедшего дома, и в довершении сам приходит вам об этом рапортовать. На всем свете только вы одни можете сделать ее счастливую, и только я один несчастную. Вы ее оспариваете, вы ее преследуете, но не знаю, почему не женитесь. Если это любовная ссора, бывшая за границей, и чтобы пресечь ее, надо принести меня в жертву, приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, а потому и самолюбию вашему нет оскорбления. Если бы вы хотели взять мое место у Налоя, то могли это сделать безо всякого позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. Тем более, что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак невозможна. Не могу же я вести ее к алтарю под лицом. То, что я делаю здесь, и то, что я предаю ее вам, может быть, непримиримейшему ее врагу. На мой взгляд, такая подлость, которую я, разумеется, не перенесу никогда.
«Застрелитесь, когда нас будут венчать?»
«Нет, позже, гораздо. К чему марать моею кровью ее брачную одежду? Может, я и совсем не застрелюсь ни теперь, ни позже».
«Говоря так, желаете, вероятно, меня успокоить?»
«Вас? Один лишний брызг крови? Что для вас может значить?» Он побледнел, и глаза его засверкали. Последовало минутное молчание.
«Извините меня за предложенные вам вопросы», — начал вновь Ставрогин. «Некоторые из них я не имел никакого права вам предлагать, но на один из них я имею, кажется, полное право. Скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к Лизавете Николаевне? Я разумею о той степени этих чувств, уверенность в которой позволила вам прийти ко мне и рискнуть таким предложением».
«Как?» — даже вздрогнул немного Маврикий Николаевич. «Разве вы не домогались? Не домогаетесь и не хотите домогаться?»
«Вообще о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу, да и кому бы ты ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова уж странность организма. Но взамен того я скажу вам всю остальную правду. Я женат, и жениться или домогаться мне уже невозможно».
Маврикий Николаевич был до того изумлен, что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина. «Представьте, я никак этого не подумал», — пробормотал он. «Вы сказали тогда, в то утро, что не женаты. Я так и поверил, что не женаты». Он ужасно бледнел. Вдруг он ударил изо всей силы кулаком по столу. «Если вы после такого признания не оставите Лизавету Николаевну и сделаете ее несчастную сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором». Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Вбежавший Петр Степанович застал хозяина в самом неожиданном расположении духа. «А, это вы!» — громко захохотал Ставрогин. Хохотал он, казалось, одной только фигуре Петра Степановича, вбежавшего с таким стремительным любопытством.
«Вы у дверей подслушивали? Постойте, с чем это вы прибыли? Ведь я что-то вам обещал. А, ба, помню, к нашим. Идем, очень рад, и ничего вы не могли придумать теперь более кстати».
он схватил шляпу, и оба немедля вышли из дому. «Вы заранее смеетесь, что увидите наших?» — весело юлил Петр Степанович, то стараясь шагать рядом со своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал, что идет один по самой середине тротуара, а, стал быть, занимает его весь одною своею особой.
«Нисколько не смеюсь», — громко и весело отвечал Ставрогин. «Напротив, убежден, что у вас там самый серьезный народ».
«Угрюмые тупицы, как вы изволили раз выразиться».
«Ничего нет веселее иной угрюмой тупицы».
«А, это вы про Маврикия Николаевича? Я убежден, что он вам сейчас невесту приходил уступать, а? Это я его подуськал косвенно, можете себе представить? А не уступит, так мы у него сами возьмем, а?»
Петр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но уж когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся.
«А вы все еще рассчитываете мне помогать?» — спросил он.
«Если кликните. Но знаете что? Есть один самый лучший путь».
«Знаю ваш путь».
«Ну нет, это пока мест секрет. Только помните, что секрет денег стоит».
«Знаю, сколько и стоит», — проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал.
«Сколько? Что вы сказали?» — встрепенулся Петр Степанович.
«Я сказал, ну вас к черту и с секретом. Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю, что мы на именины идем, но кто там именно?»
«О, в высшей степени всякая всячина. Даже Кириллов будет».
«Все члены кружков?»
«Черт возьми, как вы торопитесь! Тут и одного кружка еще не состоялось!»
«Как же вы разбросали столько прокламаций?»
«Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные в ожидании шпионят друг за другом в запуске и мне переносят. Народ благонадежный, все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять».
«Что ж, трудно, что ли, идет? Заколодило?»
«Идет? Как не надо легче? Я вас посмешу. Первое, что ужасно действует, это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности. У меня секретари, тайные соглядатые, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи. Очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики. Нет-нет, да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники. Ну, эти, пожалуй, хороший народ. Иной раз выгодны очень, но на них много времени идет. Неусыпный надзор требуется. Ну и, наконец, самая главная сила — цемент, все связующий — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот миленький трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают».
«А коли так, из чего вы хлопочете?»
«А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить? Будто серьезно не верите, что возможен успех? Эх, вера-то есть, да надо хотенья. Да именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален. Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и бесчисленными разветвлениями. Вы сами раз этим меня корили. А какое тут надувание? Центральный комитет, я да вы, а разветвлений будет сколько угодно».
«Все это сволочь».
«Материал. Пригодятся и эти».
«А вы на меня все еще рассчитываете?»
«Вы начальник, вы сила. Я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью. Веселки кленовые, паруса шелковые. На корме сидит красная девица, свет Лизавета Николаевна, или как там у них, черт, поется в этой песне».
«Запнулся!» — захохотал Ставрогин. «Нет, я вам скажу лучше присказку. Вот вы высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются. Все, что чиновничество и сентиментальность, все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше. Подговорите четырех членов кружка укокошить пятого под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитую кровью как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Ха-ха-ха!»
«Однако же ты мне эти слова должен выкупить. подумал про себя Петр Степанович, и даже сегодня же вечером. Слишком ты много уж позволяешь себе.
Так или почти так должен был задуматься Петр Степанович. Впрочем, уже подходили к дому Вергинского.
«Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, в связях с Интернациональ, ревизором?» — спросил вдруг Ставрогин.
«Нет, не ревизором. Ревизором будете не вы, но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны. Вот ваша роль. Вы, конечно, станете говорить?»
«Это с чего вы взяли?»
«Теперь обязаны говорить».
Ставрогин даже остановился в удивлении среди улицы недалеко от фонаря. Петр Степанович дерзко и спокойно выдержал его взгляд. Ставрогин плюнул и пошел далее.
«А вы будете говорить?» — вдруг спросил он Петра Степановича.
«Нет уж, я вас послушаю».
«Черт вас возьми! Вы мне в самом деле даете идею».
«Какую?» — выскочил Петр Степанович.
«Там-то я, пожалуй, поговорю, но зато потом вас отколочу. И знаете, хорошо отколочу».
«Кстати, я давеча сказал про вас Кармазинову, что будто вы говорили про него, что его надо высечь, да не просто из чести, а как мужика секут, больно».
«Да я этого никогда не говорил. Ха-ха».
«Ничего, це ноне веро, если и неправда».
«Ну, спасибо, искренне благодарю».
«Знаете еще, что говорит Кармазинов? Что в сущности наше учение есть отрицание чести, и что откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь можно».
«Превосходные слова! Золотые слова!» — вскричал Ставрогин. «Прямо в точку попал! Право на бесчестие! Да это все к нам прибегут! Ни одного там не останется! А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?»
«Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает».
«Понимаю, да ведь мы у себя».
«Нет, покамест не из высшей полиции. Довольно пришли. Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин. Я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности и только. Больше ничего не надо. Очень нехитрая вещь».